havo mavjlarida ozodlik programidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr shanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston islomiy harakati a'zolari hibsga olingan haqidagi xabarni inkor etdi.
Но они не участники, они проверялись на причастность. Но дело в том, что они к Узбекистану не имеют отношения.
Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiya tarqab ketdi. Sotsial-demokratlar fraksiyasining koalitsiya tarkibidan chiqishi bunga sabab bo'ldi.
Negizgi sebeplari biz koalitsiya bayağı oydog'da ishlayotgan joqmiz.
Tojikistonda hibsga olingan 3 qirg'izistonlik ekstraditsiya qilinadi. Xalqaro hayot Bondagi anjumanni boykot qilgan Pokiston tadbirda qatnashmaslik fikrida qat'iy turibdi. Shuningdek, dastur davomida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar dasturini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Birlashgan Arab Amirliklari e'lon qilinganiga 40 yil to'lishi munosabati bilan Prezident Shayx Xalifa bin Zayd al-Nahyanni muborakbod etdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Karim so'nggi yillarda mushtarak sa'y-harakatlar bilan mustahkamlanib borayotgan keng qamrovli va ikki tomonlama manfaatli aloqalarga O'zbekistonda alohida ahamiyat berilishini ta'kidlab, o'zaro ishonch va hurmat tamoyillariga asoslangan munosabatlar ikki do'st va birodar xalqlar ravnaqi yo'lda yanada rivojlanishiga ishonch bildirgan. Ayni paytda O'zbekiston rahbarida Birlashgan Arab Amirliklari e'lon qilinganiga 40 yil to'lishi munosabati bilan shu mamlakat vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay Amirligi hokimi Shayx Rashid al-Maxtumga ham tabrik yo'llagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 7-19 mart kunlari Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan Xalifa bin Zayd al-Nahyan bilan Abu Dabida bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng ikki davlat o'rtasida iqtisodiyot, moliya, investitsiya, axborot va texnologiyalar, tiklanib Rossiyadagi axborot agentliklari Moskvada terror hujumi amalga oshirishni rejalayotgani gumonlangan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Xabarlarda organ xodimlari o'tkazgan tezkor amaliyot davomida ulardan qariyb 22 gram gerin topilgani bildirilgan. Biroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining o'z ismini aytishni xohlamagan xodimi ozodlikka qo'lga olingan shaxslar O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqasi bo'lmaganini ta'kidladi.
Но они не участники, они проверялись на причастность. Но дело в том, что они к Узбекистану не имеют отношения.
Улар Узбекистан исламий харакаты азосы болмаган, уларнинг ташкилотга азолиги текширилди. Уларнинг Узбекистанга алоқаси йўқ. Rasmiy shaxs sifatida men o'zbekistonliklar qo'lga olinganini tasdiqlamayman. Biz faoliyati taqiqlangan bu harakat a'zolariga qarshi amaliyot o'tkazdik. Borgan manzilimizda O'zbekiston emas, balki boshqa respublikaning 4 fuqarosi bo'lgan, ular qo'lga olingan dedi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili muhtaram tinglovchi mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonning yangi rahbarlarini o'tgan yil hukumat hokimiyatdan ag'darilgani va uning ortidan mamlakat janubida ro'y bergan qonli voqealardan so'ng millatlararo dialog va yarashuv siyosati olib borishga chaqirdi. BMT bosh kotibining mazkur bayonoti Qirg'izistonga yangi prezident etib saylangan Almazbek Atambayev 1-dekabr kuni qasamyodga keltirilgandan bir kun keyin, ya'ni 2-dekabr kuni e'lon qilindi. Ban Ki-munning matbuot kotibi Qirg'izistonning yangi prezidentini qutladi va BMT Qirg'izistonni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini aytdi. Bayonotda Qirg'izistonni 18 oy boshqargan Roza Otunbayevaga barqaror va demokratik davlat qurish yo'lidagi roli uchun minnatdorlik bildirilgan. Misrda o'tkazilgan parlament saylovining 1-davrasida g'olib chiqqan Musulmon birodarligi partiyasi o'z raqiblarini xalq irodasini qabul qilishga chaqirdi. Misrda so'nggi 60 yil ichida ilk bor o'tkazilgan erkin saylovning dastlabki natijasiga ko'ra Musulmon birodarligi partiyasi nomzodlari parlamentda ko'p o'rinni egallagan. Musulmon birodarligi partiyasining liberal raqiblari saylovda konservativ qarashdagi salafiylardan keyin 3-chi o'rinni egallagani aytilmoqda. Misr parlamentining quyi palatasi a'zoligiga saylov 3 bosqichda o'tkaziladi. Dushanba va seshanba kunlari mamlakat hududining 3dan 1 qismida o'tkazilgan 1-chi bosqichda 13 milliondan ortiq fuqaro ovoz berdi. Parlament yuqori palatasi a'zoligi uchun o'tkaziladigan 3 bosqichli saylov jarayoni mart oyiga qadar davom etadi. AQSh davlat kotibi Suriya har qachongidan ham yakkalanib qolganini ta'kidladi. Hillary Clinton Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi isyonlarni bostirishda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgani haqidagi iddaolarni o'rganishda Qo'shma Shtatlar BMTning inson huquqlari kengashiga yordam berishini aytdi. 47 davlat a'zo bo'lgan BMTning inson huquqlari kengashi 2 dekabr kuni Suriyada zo'ravonlik sistematik tarzda qo'llanilayotganini qoraluvchi Yevropa ittifoqi ishlab chiqqan rezolyutsiyani qabul qildi. Kengashning Jenevada bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida ovozga qo'yilgan mazkur rezolyutsiyaga qarshi 4 davlat, jumladan Rossiya va Xitoy ovoz berdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tehrondagi Britaniya elchixonasiga hujum uyushtirilganiga javoban Londondan chiqarib yuborilgan eronlik diplomatlar vatanlariga yetib keldi. Eronning rasmiy IRNA axborot agentligi xabariga ko'ra, hukumat qarshi bo'lishiga qaramay Britaniyadan haydalgan diplomatlarni Tehronning Mehobod aeroportida 152 yaqin odam kutib olgan. Britaniyaning Tehrondagi elchixonasiga namoyishchilar bostirib kirib, elchixona faoliyati to'xtagandan keyin 30 noyabr kuni Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague eronlik diplomatlarga mamlakatni 48 soat ichida tark etish haqida buyruq bergan. Afg'oniston sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida NATOning 3 harbiysi nobud bo'ldi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari hujum qaysi mintaqada amalga oshirilgani va nobud bo'lganlar qaysi davlat harbiylari ekanini ma'lum qilmadi. Joriy yilning 11 oyi davomida Afg'onistonda NATOning 519 harbiysi nobud bo'ldi, ulardan 389 nafari AQSh askarlaridir.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari hibsga olingani haqidagi xabarni inkor etdi. Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiya tarqab ketdi. Tojikistonda hibsga olingan 3 qirg'izistonlik ekstraditsiya qilinadi. Bundagi anjumanni boykot qilgan Pokiston tadbirda qatnashmaslik fikrida qat'iy turibdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Rossiyadagi bir qator axborot agentliklari Moskvada O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olingani to'g'risida xabar tarqatdi. Biroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi qo'lga olingan shaxslar O'zbekiston fuqarolari emasligi va ular faoliyati taqiqlangan harakatga a'zo emasligini ta'kidladi. Bu vaqtda hamkasbim Hasanjon lavhasi.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rus matbuotining O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari hibs qilingani haqidagi xabarni inkor qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga asoslanib, Rossiyadagi axborot agentliklari Moskvada terror hujumi amalga oshirishni rejalayotgani gumonlangan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Itartas axborot agentligi xabariga ko'ra, gumondor shaxslar Moskva shahri va Moskva viloyatining Naginski tumanidagi kvartiralarda yashashgan. Shubhali tarzda hayot kechirgani aytilayotgan bu shaxslar telefon raqamlarini tez-tez o'zgartirib turishgan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi xodimlari o'tkazgan tezkor amaliyot va tintuv natijasida gumondor shaxslar yashagan uydan ularga tegishli bo'lgan salkam 22 gram geroin topilgan. Organ xodimlari qo'lga olingan shaxslar narkotiklar savdosidan tushgan pulni o'z saflariga yangi a'zolar jalb qilish va ekstremistik faoliyatni moliyalashtirishga sarflashni rejalaganini taxmin qilmoqda. Biroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining o'z ismini aytishni xohlamagan xodimi ozodlikka qo'lga olingan shaxslar O'zbekiston islomiy harakatiga aloqasi bo'lmaganini ta'kidladi.
Но они не участники, они проверялись на причастность. Но дело в том, что они к Узбекистану не имеют отношения. Я официальное лицо это не подтверждаю.
Улар Узбекистан исламий харакати аъзоси бўлмаган. Ularning tashkilotga a'zoligi tekshirildi. Ularning O'zbekistonga aloqasi yo'q. Rasmiy shaxs sifatida men o'zbekistonliklar qo'lga olinganini tasdiqlamayman. Biz faoliyat taqiqlangan bu harakat a'zolariga qarshi amaliyot o'tkazdik. Borgan manzilimizda O'zbekiston emas, boshqa respublikaning fuqarolari bo'lgan, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. Unga ko'ra, terrorchilikda gumonlangan shaxslarni qo'lga olish amaliyoti bir necha kun oldin o'tkazilgan. Reyd davomida 4 nafar shaxs qo'lga olingan. Hozirda ular ma'muriy tarzda hibsda saqlanmoqda.
Они задержаны. С ними сейчас решается вопрос. Половина будет решаться через ФМС вопрос, через миграционную службу.
Ular qo'lga olingan. Ularning masalasi migratsiya idorasi bilan birga hal qilinadi. Ulardan biri hibsda qolishi mumkin. Buni sud qarori hal qiladi, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Birinchi dekabrda prezidentlik lavozimiga kirishgan Almazbek Atambayev endi parlament fraksiyalaridan biriga yangi koalitsiya tuzish vakolatini topshiradi. Yangi hukmron koalitsiya yangi hukumatni shakllantiradi va parlamentning yangi spikerini saylaydi. Tahlilchilarga ko'ra, sobiq prezident Roza O'tunboyeva va amaldagi prezident Almazbek Atambayev liderligidagi Sotsial-demokratlar partiyasi, millatchilar va Bakiyevchilardan iborat Atajurt partiyasi vakillaridan hukumatni tozalash maqsadida koalitsiyaning tarqalishiga asos yaratib bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
1 dekabr kuni prezidentlik lavozimini bajarishga kirishgan Almazbek Atambayev 2 dekabr kuni o'zi asos solgan Sotsial-demokratlar partiyasi a'zoligidan vaqtincha chiqqanligini bildirdi. Qirg'iziston qonunchiligiga binoan prezident biron bir partiya a'zosi bo'la olmaydi. Sotsial-demokratlar partiyasi ham 2 dekabr kuni parlamentdagi 5 partiyadan 3tasi tashkil etgan hukmron koalitsiya tarkibidan chiqdi. Buning oqibatida respublika Sotsial-demokratlar va millatchilardan iborat ekani aytiladigan Atajurt partiyasidan tashkil topgan hukmron koalitsiya tarqab ketdi. Parlamentdagi Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Chinbay Tursunbekov parlamentdagi hukmron koalitsiyadagi o'zaro kelishmovchiliklar bunga turtki bo'lganini bildirdi.
Negizgi sebeplari biz koalitsiya bayağı oydog'da ishlayotgan yo'qmiz.
Koalitsiya qoniqarli darajada ishlay olmadi. Ko'p masalalar, jumladan sud tizimi, iqtisodiy siyosat borasida o'zaro kelisha olmadik. Shu sababli ham mazkur koalitsiyani yangilash ehtiyoji tug'ildi. Hokimiyatga yangi prezidentning kelishi munosabati bilan koalitsiyani ham o'zgartirish kerak deb hisoblaymiz, dedi Chinbay Tursunbekov. Qirg'iz qonunchiligiga binoan endi prezident Almazbek Atambayev parlamentdagi 5 fraksiyaning biriga hukmron koalitsiyani shakllantirish vakolatini berishi kerak. Tahlilchilar Atambayev bu vakolatni yaqin kunlargacha o'zi rahbarlik qilgan Sotsial-demokratlar partiyasiga topshiradi deb hisoblaydi. Tahlilchilarga ko'ra, yangi koalitsiya tashkil etishdan maqsad millatchilar va Bakiyevchilardan iborat ekani aytiladigan Atajurt partiyasini hokimiyatdan surib chiqarishdir. Mazkur partiya tarqab ketgan hukmron koalitsiyada asosiy ko'pchilik o'rinni egallagan edi. Tahlilchilar yangi hukmron koalitsiya bosh vazirlik iddaosini qilayotgan respublika Parlament spikeri lavozimi uchun kirishayotgan Atamekin va Sotsial-demokratlar partiyasidan tashkil topishi mumkinligini aytmoqdalar. Parlamentdagi Respublika fraksiyasi rahbari Qanat Isayev bunday bashoratlarni asosli deb hisoblaydi.
Bizning fraksiyaning chechimi shu Babanovni premyer-ministrlikka ko'rsatish deb.
Fraksiyamizning asosiy maqsadi partiya lideri Umurbek Babanovni bosh vazir lavozimiga ko'rsatishdir. Bu masala yangi tuzilajak hukmron koalitsiya doirasidagi maslahatlashuvlarda hal qilindi. qilinadi dedi Qanat Isayev. Ayni paytda Tajurt partiyasi ham hokimiyatda qolish maqsadida yangi hukumat koalitsiya tarkibiga kirish uchun kurash olib borishini ma'lum qildi.
Tajurt fraksiyasi oppozitsiyada emas, o'sha koalitsiyaning ichida qoluvga qarata.
Voqealar biz kutgandek rivojlanmasligi ham mumkin, biroq bizning fraksiyamiz muxolifatda emas, hukmron koalitsiya tarkibida bo'lishni xohlaydi. Biz bu yo'nalishda har qanday muzokaralarga tayyormiz, dedi Atajurt fraksiyasi lideri Qamchibek Tashiyev. Qirg'iz parlamentining spikeri Atajurt partiyasi vakili Ahmadbek Keldibekov bo'lib hisoblanadi. Tahlilchilar partiya o'z vakilini mana shu lavozimda saqlab qolishga harakat qilishini bildirishmoqda. Ammo parlamentdagi sotsial-demokratlar va Atamekan fraksiyalari spikerning faoliyatini keskin tanqid qilib chiqishgan. Spikerlik lavozimini qo'lga kiritish uchun kurashayotgan Atamekan fraksiyasi Ahmadbek Keldibekovga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan. Hukumat koalitsiya shartnomasida koalitsiya tarqashi bilan parlament spikeri iste'foga ketishi to'g'risida aytilgan. Biroq spiker Ahmadbek Keldibekov bu shartnoma qonun talablariga javob bermasligini va parlamentdagi 120 deputatdan 81 nafari unga qarshi ovoz bergandagina iste'foga chiqishini bildirmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, siz Ozodlik bilan Twitter va Skype orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadirqulovni o'ldirishda gumonlangan va shu yilning sentyabr oyida Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida qo'lga olingan Qirg'izistonning 3 nafar fuqarosi vataniga ekstraditsiya qilinadi. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gunnara Ravshan.
Qirg'iz jamiyatida Jinko laqabi bilan tanilgan Qodirbek Dosonov, Chingiz Jumaqulov va Mirlan Shakuliyev kelgusi haftada Qirg'iziston ixtiyoriga topshiriladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Jo'raxon Zoirovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyatchilar ekstraditsiyasi borasidagi tomonlar muzokarasi yakuniga yetgan. Endi faqat Qirg'iziston tegishli idora vakillarining Dushanbega kelib, ularni qabul qilib olishlari qoldi. Xolos, dedi o'zaro suhbatda tojik generali Zoirov. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati sobiq rahbari Medet Sadirqulovni o'ldirganlik va yana bu mamlakat jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan Qodirbek Dosonov, Chingiz Jumaqulov va Mirlan Shakuliyev 14-sentyabr kuni Dushanbening Sino tumanidagi tashlandiq binolardan birining yerto'lasida topilib, hibsga olingandi. Dastlabki tergov jarayonida Tojikiston xavfsizlik xizmatining tergov guruhi Dushanbeda qo'lga olingan qirg'iz fuqarolari bir muddat Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yurgani, keyin esa Afg'oniston orqali Dushanbega o'tganlari aniqlanganini bildirgan edi. Fuqarolarning Tojikiston hududida qo'lga olinganidan xabar topgan Qirg'iziston tomon ular ekstraditsiyasini so'rab bu tomonga so'rovnoma yuborgandi. Biroq o'shanda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari jinoyatchilar Bishkek ixtiyoriga topshirilmasligini aytgandi. Vazirlikning bu qarorini izohlagan mas'ullardan biri Jo'raxon Zoirov Tojikistonda jinoyat sodir qilib Bishkekda qo'lga olingan rossiyalik Nizomi Abiyevni Qirg'iziston bu tomonga ekstraditsiya qilmayotganini bildirgan edi. Nizomi Abiyev 2010 yil avgustida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan 25 mahbusdan biridir. Tojikiston huquq idoralari qirg'izistonlik hamkasblariga ultimatum qo'yib, Qirg'iziston ana o'sha jinoyatchini bu tomon ixtiyoriga topshirsagina Qodirbek Dosonov, Chingiz Jumaqulov va Mirlan Shakuliyev yurtiga ekstraditsiya qilinishidan ogohlantirgandi. Biroq bugun Rossiya fuqarosi qochqin mahbus Nizomi Abiyev Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib, siyosiy boshpana berishni so'ragani ortidan uning Tojikistonga ekstraditsiyasi masalasi noma'lum muddatga qoldirilgani ma'lum bo'ldi. Lekin shunga qaramay Tojikiston tomon Qodirbek, Chingiz va Mirlanni Qirg'iziston huquq idoralari ixtiyoriga topshirishga qaror qilgani bildirildi. Mustaqillikka erishgan Tojikiston hamma qo'shnilari, jumladan Qirg'iziston bilan ham jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish borasida ikki yoqlama kelishuv imzolagan.
در دوره من چوری دولت ها مستقل هم خیلی دوره هم
Jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish borasida nafaqat qo'shnilarimiz, balki MDH barcha davlatlari bilan ham kelishuv imzolangan. Undan tashqari bir qator xorijiy davlatlar bilan ham ana shunday hujjatlar imzolangan, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazriyev. Aslida mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston har doim ham tojikistonlik jinoyatchilarni osonlik bilan qaytarib ololmayotganini aytadi. Tojikiston parlamentining namoyandalar palatasi deputati Abdusattor Xolov ham bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, quyidagilarni bildirdi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan fuqarolarimizni juda ko'p hollarda boshqa mamlakatlardan qaytarib ololmaymiz. Lekin yengil jinoyatlar bilan qo'lga olingan jinoyatchilarni esa bizga tez qaytarishadi. Derekan deputat Xolov, ekstraditsiyaga oid davlatlararo kelishuvlar talabi nega bir tomonlama bajarilayotganini izohlashdan keyilishni aytdi. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar, jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish ko'proq huquq tartibot idoralari mas'ullarining mahorati va malakasiga bog'liqligini aytadi. Tahlilchilar fikricha, Tojikiston ayni paytda ana shunday malakali va mahoratli kadrlarga katta ehtiyoj sezadi. Tojikiston qator og'ir jinoyatlarda ayblangan va Rossiya hududida hibsga olingan Qori Bosit va Nizomxon Jo'rayevlarni ortga qaytarishga qanchalik urinib kelmasin, hozirgacha bundan bir natija chiqmagan. Shuningdek, qariyb 13 yildirki Tojikiston qo'shnisi O'zbekistondan isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev ekstraditsiyasini so'rab keladi. Lekin shu kungacha O'zbekiston qo'shnisining bu so'rovlarini e'tiborsiz qoldirib kelayotgani kuzatiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Qirg'iziston dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar qatorida. Bunday ma'lumotni Transparency International xalqaro tashkilotining 2011 yil bo'yicha hisobotida keltirildi. Ayni paytda qirg'izistonlik mutaxassislar ham bu ma'lumotlarni haqiqatga yaqin ekanini, Qirg'izistonda asosan huquq-tartibot va sud organlari korrupsiya botqog'iga botganini aytishadi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston yangi prezidenti Almazbek Atambayev 1-dekabrda o'tgan qasamyod marosimida so'zlagan nutqida Rossiya Qirg'izistonning strategik hamkori ekanini, o'z mamlakati Kreml tashabbusi bilan tashkil etilgan boj ittifoqiga qo'shilishiga intilayotganini ta'kidladi. Ammo shunga qaramay Moskva nashrlarida Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvilining Almazbek Atambayev inauguratsiyasida ishtirok etishini Qirg'izistonning Kremlga tashlangan chaqirig'i sifatida baholagan maqolalar paydo bo'ldi. Xalqaro aloqalar bo'yicha bishkeklik tahlilchi Uran Botabekovning aytishicha, bu holatni Moskva yangi prezidentga bosim ko'rsatish harakati sifatida baholash mumkin.
Saylangan prezidentning bundan keyingi qadami qanday bo'ladi? Buni Rossiyalik tarafdagi o'shanday ila dunyolik qonunchilikda qarab turadi.
Yangi prezidentning qanday siyosat olib borishini Rossiya ham, dunyo ham, jamiyat ham qiziqish bilan kuzatadi. Gruziya prezidentining Bishkekka kelishiga Kreml tahlilchilar orqali matbuotda keskin tanqidiy munosabat bildirganini ko'rdik. Bundan buyog'iga Rossiya rahbariyati Atambayev tomonidan o'zlariga berilgan va'dalarning bajarilishini qat'iy talab qiladilar. Bular harbiy baza, boj ittifoqiga qo'shilish kabi masalalardir, dedi Uran Botabekov. Aytib o'tish lozimki, Rossiya Qirg'izistonga 106 million dollar qarz berishi haqida bildirgan. Biroq bir necha oydan beri bu qarzni berish ortga surilib kelmoqda. Tahlilchi Uran Botabekovga ko'ra, Kreml Atambayevning Rossiyaga sobiqligini namoyish etishni kutmoqda. Shundan so'nggina bu qarz berilishi mumkin.
Bu qarzlar bundan bir yil murdali berilib turgan bo'lsa-da, deganda ekonomika dal shunday ahvolga kelib qoldi.
Bu qarz bir yil oldin berilishi kerak edi, biroq Moskva uni berishni ortga surib kelmoqda. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, Kreml Qirg'iz hukumatiga bir qator talablarni endi qo'yadi. Bular qanday talablar ekani 3-4 oy oralig'ida ma'lum bo'ladi, dedi Uran Botabekov. Qirg'izistondagi Oqshumqor partiyasi lideri Temir Sariyev esa Mikhail Saakashvilining Bishkekka tashrif qilishi Rossiya bilan munosabatlarning sovuqlashuviga sabab bo'lmaydi, deb hisoblaydi.
Bular Rossiya bilan Gruziya o'rtasidagi ma'mila Qirg'iziston uchun emas, butun dunyoga tanilganda, uning Saakashvilining
Rossiya bilan Gruziyaning aloqalari qay darajada ekani hammamizga ma'lum. Balki Atambayevning inauguratsiya marosimiga avval kutilganidek Kreml delegatsiyasiga Medvedev ma'muriyati rahbari emas, 3-4 darajali rahbarning yetakchilik qilgani Mikhail Saakashvilining Bishkekka kelishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ammo bu katta siyosiy doiralarda Moskva va Bishkek aloqalariga katta ta'sir ko'rsatmaydi, deb hisoblayman, dedi Temir Sariyev. Qirg'iziston hukumatiga yaqin bo'lgan ayrim manbalarning aytishicha, Almazbek Atambayev prezident sifatida birinchi safarini Moskvaga qilmoqchi. Biroq prezident ma'muriyati hozircha bu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Tinglaganingiz Qirg'iziston yangi prezidenti Almazbek Atambayevning inauguratsiya marosimiga Gruziya rahbari Mixail Saakashvilining taklif qilinishi Moskva nashrlarida keskin tanqid qilingani haqidagi mavzu edi. Rus matbuoti inauguratsiya marosimida Saakashvilining ishtirokini Qirg'iziston tomonidan Rossiya hukumatiga nisbatan tashlangan chaqiriq sifatida qabul qildi. Yuqorida tinglaganingizdek tahlilchilar bu holatga turlicha baho berdilar. Ayni paytda yuqorida va'da qilganimiz Qirg'izistonning eng korrupsiyalashgan davlatlar qatoridan ro'yxatidan o'rin olgani haqidagi mavzuga dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Ushbu lavhani hozir esa Afg'onistonga oid lavha, Afg'onistondan olingan lavha, bunga hozir qisqa bir e'lonnan so'ng.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bog'laning, telefonlaringizni, SMS'laringizni kutib qolamiz. Hozir esa Afg'onistonga oid lavha. Pokiston bunda o'tadigan Afg'onistonga oid anjumanni boykot qilganida hozirgi paytda xalqaro jamoatchilik Pokistonni bu niyatidan qaytarishga harakat qilmoqda, biroq Pokiston tadbirda qatnashmaslik fikrida qat'iy turibdi. Bu haqda Kobulda muxbirimiz Olim Qo'hgan.
Pokiston davlatining Afg'oniston kelajagi uchun tashkil etiladigan ikkinchi Bun xalqaro konferensiyasining boykot qilishiga NATO kuchlarining Pokiston chegarasida joylashgan pokistonlik harbiylar postiga qilgan havo hujumi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Mazkur hujumda 28 kishi pokistonlik harbiylar nobud bo'lgani aytiladi. Ushbu hodisa tufayli Pokiston va Amerika munosabatlari o'ta taranglashgan. AQSh harbiylari Pokiston bosimi natijasida Pokistonning Baluchiston viloyatiga qarashli Shamsi harbiy havo bazasini tark etadi. Dunyo hamjamiyatining rasmiy Islomoboddan bun xalqaro yig'inini boykot qilishi borasidagi qaroridan voz kechishini so'rayotgani ham ijobiy natija olib kelmagan. NATO ham rasmiy Islomoboddan bun sammitida ishtirok etishini so'ragan. NATOning Kobuldagi so'zchisi Dominic Medley Pokistonni Afg'oniston chaqirig'i asosida bun sammitida ishtirok etishiga umidvormiz. Ushbu yig'inda o'tgan 10 yil davomida Afg'onistonning qo'lga kiritgan yutuqlari hamda mintaqaviy masalalar ustida bahs etiladi. Shuningdek, Afg'onistonga ko'rsatiladigan xalqaro yordamlar davom etishi hamda mintaqada barqarorlikni ta'minlash masalasi muhokama qilinadi, dedi NATO so'zchisi. Qator kuzatuvchilar Pokiston bun xalqaro sammitiga qatnashmagan taqdirda mazkur yig'indan kutilgan natijalar chiqmasligi mumkinligini aytadilar. Aytilishicha, bun xalqaro konferensiyasida 2014-yildan so'ng Afg'oniston kelajagi borasida bahs etiladi. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Balvoliji bun xalqaro yig'iniga Pokistonning ishtiroki o'ta muhim edi, deydi.
Buni ko'p ta'siri bor. Chun bu Pokiston Afg'oniston mavzusiga, natan Afg'oniston mavzusiga, balki mantiqa jon do'sti mavzusi turli tarafdir. Bu bo'yat o'zga ishtirok qilishida ko'p foydasi bor edi va bu mamlakatlar farzandi Pokistondan turist yuboriladi. Bu uchun bo'yat bu Pokiston mavzusi shu turizmni sudiruv uchun bo'yat hal bo'lishida konferensiya.
Al-Valiji. Terrorchilarning asosiy markazlari Pokiston hududida joylashgani ta'kidlanadi. Rasmiy Islomobod bun xalqaro konferensiyasida terrorchilikka qarshi kurashga bundan buyon qanday hissa qo'shishi haqida o'z pozitsiyasini e'lon etishi darkor edi, deydi. Dushanba kuni bunda tashkil etiladigan xalqaro yig'inda 80 davlat namoyandalari hamda 1000 kishiga yaqin xalqaro nohukumat tashkilotlar vakillari va mehmonlarning qatnashishi kutiladi. Olim Qo'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan rus tilidagi tutash yo'llari eshitirish bilan davom ettiramiz.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Radio Ozodi.
Azadlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Radio Azadlik.
В эфире еженедельная центральноазиатская программа «Перекресток». Сегодня его веду я, Аида Касымалиева из Москвы. Здравствуйте. В Бишкеке состоялась инаугурация президента. Удалось ли Кыргызстану создать прецедент в Центральной Азии? Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлен к высшей государственной награде. Смогут ли страны Северного маршрута извлечь выгоду из проблем США в Пакистане? Об этом и других новостях мы расскажем в течение получаса. Слушайте «Перекресток». 1 декабря в Бишкеке состоялась инаугурация президента Алмазбека Атамбаева. Мирная смена власти. Кыргызстанцы за 20 лет впервые увидели это политическое явление после двух сбежавших экс-президентов страны. Между тем, многие политологи сейчас говорят о том, что Кыргызстан создала серьезный прецедент для соседних стран, где власть не менялась на протяжении последних 20 лет. По этому поводу ряд экспертов и политиков поделились своими мыслями. По словам Халмурата Суюна, бывшего члена туркменского парламента и мэра города Кызыл-Арбат, ныне живущего в эмиграции в Швеции, политические перемены в Кыргызстане могут дать надежду другим народам региона.
То, что сейчас происходит в Кыргызстане, это очень значимо и для самого кыргызского народа, и еще большее значение имеет для региона или для стран Центральной Азии или для республик бывшего Союза, я бы так сказал. Почему то, что происходит в Кыргызстане, и то, что вот весь кыргызский народ, что прошел за 20 лет самостоятельной жизни после развала Союза, это такой тернистый путь, но он очень демократичный путь, через много трудностей этот народ прошел, испытал не одно тяжелое время, то, что выпало. Но все-таки этот народ выстоял и доказал, и на деле показал, что вот все, что они делают в Кыргызстане, оно, конечно, в итоге направлено на счастье народа и будущих поколений. И это как бы дает нам, всем другим республикам, в том числе Туркменистане, где до сих пор властвует тоталитаризм, что есть у нас надежда на будущее, что и у нас когда-нибудь в республике случится то, чего добились дружественного кыргызского народа.
Сказал Халмурат Суюн, бывший член туркменского парламента и мэр города Кызыл-Арбат. Бывший депутат узбекского парламента, основатель движения «Бирлик» и оппозиционной партии «Эрк», с 93-го года живущий в политической эмиграции Мухаммед Салих, сказал следующее.
Это хороший прецедент, но пока рано говорить, что он стал правилом. Несомненно то, что смена власти произошла законным путем на основе всенародных выборов. Еще рано говорить о демократичности этого процесса, но он должен стать примером для диктаторской власти в Узбекистане. Мы надеемся, что пример Кыргызстана положительно повлияет на все страны региона.
В своем интервью Мухаммед Салих затронул и прошлогодние трагические события в Аше, когда в результате межэтнического конфликта погибли сотни людей и тысячи остались без крова.
Прошлогодние трагические события на юге Кыргызстана, несомненно, оставили свой кровавый след. Очень много погибших и раненых. Больше тысячи людей остались без жилья. Очень многие были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного места. К сожалению, и сегодня такие случаи имеют место. Мы надеемся, что новый глава кыргызского государства остановит этот процесс и положительно повлияет на него. Мы верим, что постепенно улучшатся отношения между братскими народами, что новые власти будут вести политику на принципах гуманизма.
Сказал Мухаммед Салих. Лидер социал-демократической партии Таджикистана Рахматулло Заиров в интервью Азатыку рассказал о том, какое влияние оказывают перемены в Кыргызстане на политическую жизнь в Таджикистане.
Все-таки Кыргызстан сегодня делает исторический ход, исторический шаг, когда два президента без, как говорится, особой вражды передают друг другу полномочию по осуществлению государственной власти. Я думаю, что это как раз начало толерантности не только в гражданском обществе Кыргызстана, который достаточно по сравнению с другими республиками Средней Азии ушел вперед, но и в аспекте политической власти, государственной системы, государственной власти, эта толерантность уже наступает в сфере государственного управления.
Рахматулло Заиров отметил, что парламентская форма правления, которую выбрал Кыргызстан, не чужда и другим странам региона. По его словам, для укрепления парламентаризма в стране нужны еще 2-3 решительных шага. Послушаем генерального секретаря казахской социал-демократической партии «Азат» Амирджана Касанова.
Это политический урок для всей Центральной Азии, в том числе для Казахстана. Мы считаем, что в Кыргызстане идет процесс политического обновления. Политических лидеров других стран региона такой поворот событий вряд ли обрадует. Конечно же, они на это смотрят субъективно и отрицательно. Есть только пожелание, что межличностные отношения между лидерами двух государств не отражались на братских отношениях казахского и кыргызского народа.
При этом Амирджан Касанов напомнил о тех рисках, которые могут ожидать в будущем парламентскую демократию. Экс-посол Соединенных Штатов в Кыргызстане и руководитель Центра «Открытый мир» при Конгрессе США Джон О'Кифф сказал, что демократические преобразования в Кыргызстане имеют региональное значение.
Мне кажется, что еще немного рано говорить о влиянии мирной смены власти в Кыргызстане путем демократических выборов на соседние страны. Потому что сейчас на повестке дня должен стоять другой вопрос. Как эти выборы отразятся на внутриполитической ситуации в самом Кыргызстане? Каково будет дальнейшее экономическое развитие страны? Второй вопрос. Как страна сможет быстро оправиться от последствий прошлогодних трагических событий? Насколько быстро пострадавшие в этом конфликте смогут вернуться к мирной жизни?
We'll see what happens.
Это был Джон О'Кифф, экс-посол Америки в Кыргызстане. Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлен к высшей государственной награде Казахстана «Халык Кахарманы», что в переводе означает «народный герой». Формально Назарбаев не может наградить сам себя, потому соответствующие поправки в закон одобрены на этой неделе парламентом Казахстана. Звание «Халык Кахарманы» – самая высшая награда в Казахстане. В свое время народными героями становились, например, казахские космонавты Тахтар Аубакиров и Талгат Мусабаев. У микрофона наш репортер в Астане Светлана Глушкова.
Это уже не первая попытка за последние 2 года добиться присвоения президенту Казахстана высшего звания страны. На этот раз предложением присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Халык Кахарманы» народного героя выступил премьер-министр страны Карим Масимов. Он заявил, что в канун празднования 20-летия независимости Казахстана, которое будет отмечаться 16 декабря, первый президент Казахстана должен стать народным героем. Это предполагает вручение ему золотой звезды героя и еще одного высшего ордена – ОТАН. Такое было в советское время, когда к золотой звезде Героя Советского Союза прилагался высший орден страны – орден Ленина. Члены правительства единогласно проголосовали за предложение Карима Масимова. Они согласились, что Нурсултан Назарбаев достоин награды за историческую роль в становлении независимого Казахстана.
Уважаемые члены правительства, я сейчас в вашем присутствии подписываю этот документ. Это, наверное, самый важный документ, который я когда-либо в своей жизни подписывал.
После подписи премьер-министра страны соответствующие поправки в законодательство одобрил и казахский парламент. Согласно им, Назарбаев не может отказаться от звания «Народный герой» и наложить вето. В прошлом году в Казахстане появился закон о первом президенте – Елбасы. Сейчас туда внесена поправка, что звание «Халык Кахарманы» – «Народный герой» – это обязательный атрибут статуса лидера нации. Близкий друг самого Назарбаева и председатель партии «Аделет» Максуд Нарикбаев говорит, что Нурсултан Назарбаев скептически относится к подобным проявлениям внимания. Максуд Нарикбаев сомневается, что именно такие регалии нужны президенту. По его словам, самая высокая награда для Назарбаева – это высокое доверие народа, который его избирает. Он также считает, что благодаря правильной политике и позиции президента Казахстан за все эти годы смог добиться значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами.
Я считаю, он заслуживает, он достоин этого. Нельзя Казахстаном руководить. Но тут моральная сторона неоднократно отказывалась от таких приложений и от Кахармана, вот этих, так его, не перестает людям, самостоятельно даже где-то воздвигает и памятники уже начинают, его даже не слушают.
Лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов не согласен с Максутом Нарикбаевым. Назарбаев не заслуживает этого звания, как звание лидера нации, которое ему присудили в прошлом году. Но в очередной раз согласится стать народным героем, уверен Владимир Козлов. Правление Назарбаева в Казахстане он сравнивает с эпохой развитого социализма при Брежневе.
Я, будучи человеком, прожившим большую часть своей жизни в СССР, я наблюдал закат эпохи Брежнева, охарактеризовывалось навешиванием на него всевозможных наград, немыслимым количеством, с лестью, с ударами в литавры и все такое прочее. Сейчас я наблюдаю то же самое. И для меня это является предвестием заката эпохи Назарбаева.
Владимир Козлов также говорит о том, что в Казахстане существует своеобразная традиция называть или посвящать что-то новое Назарбаеву. Приставка «Нур», по его словам, давно стала нарицательной. Так 1 декабря на форуме ученых в Алматы заявили, что открыли новый минерал из углеводородных кластеров, имеющий перспективное научно-практическое значение для высших технологий в области медицины и химии. Назвать этот минерал ученые предложили как «Нурназен». До 16 декабря, когда официально будет отмечаться 20-летие независимости республики, может появиться еще ряд таких инициатив. Что касается самого вручения золотой звезды и ордена ОТАН Нурсултану Назарбаеву, Министерство юстиции уже заявили, что в процедуре награждения нет ничего сложного. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Спасибо, Светлана. Выпуск центральноазиатской еженедельной передачи «Перекресток» продолжается. В студии я, Аида Касымалиева из Москвы.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб, Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Перейдем к следующей теме. Смогут ли страны Северного маршрута извлечь выгоду из проблем США в Пакистане? Наблюдатели задаются вопросом, какая из стран может извлечь наибольшую выгоду из создавшегося положения? До сих пор основная часть поставок для международных коалиционных сил в Афганистане шла через территорию Пакистана. Однако последние несколько лет часть грузов, которая не имеет военное предназначение, переправляется через Таджикистан и Узбекистан. Узбекистан, который имеет железнодорожную ветку до Мазари-Шарифа, имеет ощутимые преимущества по переброске грузов НАТО. Тему продолжит корреспондент таджикской службы Тахир Сафаров.
Наблюдатели задаются вопросом, какая из стран сможет извлечь наибольшую выгоду из создавшегося положения. До сих пор основная часть поставок для международных коалиционных сил в Афганистане шла через территорию Пакистана. Однако последние несколько лет часть грузов, которые не имеют военное предназначение, переправляется через Таджикистан и Узбекистан. Конечно, Узбекистан, который имеет железнодорожную ветку до Мазари-Шарифа, имеет преимущество по переброске грузов НАТО. Наблюдатели отмечают, что осложнение отношений США с Пакистаном, в связи с чем появившиеся проблемы по транспортировке грузов через эту страну, приведут к росту значения Узбекистана для США и НАТО. Вашингтон и его союзники постараются использовать этот более безопасный и дешевый маршрут для доставки своих грузов в Афганистан. Директор Центра изучения Афганистана Косымшо Искандаров считает, что с практической точки зрения у Узбекистана появилось больше шансов на укрепление своих позиций на афганском рынке. Железнодорожная ветка из Узбекистана доведена до Мазари-Шарифа, а электроэнергия из этой страны поставляется в Кабул, в то время как программа сотрудничества Таджикистана в этом направлении пока еще остается на бумаге. И теперь, когда южный маршрут становится для Запада более опасным, значение Узбекистана для Афганистана, а значит и Запада, который имеет в этой стране свои войска, возросло.
Узбекистан теперь может потребовать и получить от Запада больших преференций, в то время как Запад готов эти льготы предоставить.
По словам Касымшо Искандарова, теперь порядка 90% грузов НАТО, идущих по северному маршруту, доставляются в Афганистан через Узбекистан, а после того, как под предлогом взрыва на участке Амузгон перекрыта дорога Термез-Курган-Тюбе, возможно, и все 100% грузов коалиции будут переправляться через Термез-Хайратан. По мнению Искандарова, вся эта история с взрывом может быть частью борьбы за контроль над транзитом грузов в Афганистан. Через Таджикистан теперь в Афганистан доставляются только грузы, которые поступают из аэродрома Манас в Кыргызстане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы со своим пакистанским коллегой заявил, что если НАТО будет игнорировать обеспокоенность России программами США по ОПРО, возможно, российская сторона запретит транспортировку грузов НАТО в Афганистан через свою территорию. Не следует забывать, что Россия считает зоной своих интересов территорию Узбекистана и Таджикистана. По мнению экспертов, тем самым Россия может преследовать две цели. С одной стороны, связанные с ее опасениями по поводу влияния НАТО в Центральной Азии, с другой – расквитаться с США из-за системы ПРО. Как отметил политолог Парвиз Муладжанов,
любое государство в такой ситуации желает получить свою выгоду, в том числе и Россия. После того, как предложения России по поводу ПРО были проигнорированы НАТО, Россия постарается воспользоваться максимально эффективными сложившимися проблемами НАТО в Афганистане.
Это был репортаж Тахира Сафарова из Душанбе. Вы слушаете «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Законодательная палата Олий Маджлиса Республики Узбекистан на прошлой неделе утвердила программу создания новых рабочих мест. Как сообщает официальный сайт парламента страны, в документе предусмотрено создание в следующем году почти 100 тысяч новых рабочих мест. Но простые узбекистанцы, так же как и независимые эксперты, относятся с большим скепсисом к отчетам и планам правительства по созданию новых рабочих мест. Почему так, разбирался корреспондент узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Согласно официальным данным, за последние 3 года и 9 месяцев 2011-го в Узбекистане создано 3 366 500 новых рабочих мест. Если программа создания новых рабочих мест в 2012 году, утвержденная Законодательной палатой Оали Маджлиса, осуществится полностью, то эта цифра достигнет 4 334 000. По разным оценкам, доля населения в трудоспособном возрасте около 17 миллионов человек. Согласно информации Государственного статистического комитета Узбекистана, население страны к концу первого полугодия текущего года достигло 28 миллионов 639 тысяч человек. Мы решили изучить вопрос на примере одного сельского района. Ведущий специалист по вопросам создания рабочих мест одного из районов Ферганской области на условиях анонимности согласилась ответить на наши вопросы. Она сообщила, что в ее районе на 2011 год запланировано создать 4277 рабочих мест, а в следующем году будет создано 4252 места. Рассказывает ведущий специалист районной администрации.
Новые рабочие места будут создаваться по 8 направлениям. За счет расширения существующих предприятий, запуска новых объектов, создания малых предприятий, надомного труда, развития фермерских хозяйств, развития рыночной и социальной инфраструктур, а также восстановления и оздоровления обанкротившихся предприятий.
Говорит представитель местной государственной администрации. Житель Булунгурского района Самаркандской области, 42-летний безработный Халилджан, в беседе с корреспондентом радио «Азатлык» сообщил, что он знаком с планами правительства. Но он удивлялся тому, что в своем Булунгуре не видит новых рабочих мест.
В 80-е годы в Булунгуре было несколько крупных предприятий, таких как ПМК, винзавод и другие. За годы независимости их не стало. Вместе с ними исчезли и рабочие места, а люди работают в России.
Говорит Халилджан. То же самое, о чем говорил житель Булунгура, но более детально, мы услышали из уст ученого-экономиста из Намангана, 70-летнего Расулджана Абдумаджидова. Он вспоминал, что в Нарынском районе, где он проживает,
в советское время был ХБК, где работало 2800 человек. В настоящее время комбината нет. Была швейная фабрика, которая обеспечивала работой 200 женщин. В настоящее время фабрики нет. Была автобаза, в которой работало 292 человека. В настоящее время автобазы нет. Не стало также ПМК и нефтебазы.
Расулджан Абдумаджидов утверждает, что новые рабочие места на самом деле фикция, или на якобы созданных местах работодатели предлагают заработную плату настолько мизерную, что лучше ехать в ту самую Россию в поисках лучшей доли. Утверждение экономиста из Намангана косвенно подтверждают и следующие слова ведущего специалиста по вопросам создания рабочих мест одного из районов Ферганской области.
Президент için 8-ci qərar qəbul qılınğan. Əgər üydə o şə 2 baş qaramalı bolsa, yəki 10 sətik tomarqası bolsa,
есть 308-е постановление президента. Согласно данному документу, если человек имеет 2 коров или 10 соток земли в своем приусадебном участке, то он считается занятым, то есть имеющим работу. На такого человека открывается трудовая книжка.
Говорит чиновник. Видимо, она имеет в виду постановление президента Республики Узбекистан от 23 марта 2006 года за номером 308 о мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах. В то время как правительство Узбекистана ежегодно объявляет о создании почти по 1 миллиону новых рабочих мест, по самым скромным оценкам 2 миллиона узбекистанцев работают в России. Один из них, 30-летний Шухрат из Пасторгомского района Самаркандской области, вот уже 7-й год работает в Самаре. В беседе с радио «Азотлик» он, смеясь, вспоминал.
Недавно, когда побывал на родине, в нашем сельсовете я полистал один журнал, где был список жителей нашего кишлака. Там я увидел и свою фамилию, напротив которой отмечено, что я являюсь рабочим одного местного фермерского хозяйства.
Говорит Шухрат.
Репортаж подготовил Сарвар Усмон. 1 декабря в мире отмечали Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу. Но, несмотря на такой призыв, в мире еще существуют страны, которые не предоставляют отчет о состоянии ВИЧ-СПИДа в стране. Одна из таких стран – это Туркменистан. По официальным данным, в Туркменистане только 2 человека были инфицированы ВИЧ-инфекцией, и один из которых скончался. Наша коллега из туркменской службы связалась с региональным представителем программы по СПИДу и ВИЧ-инфекциям в регионе Романом Хайлевичем и провела с ним интервью о реальном положении дел в стране и о том, не ущемляются ли права ВИЧ-инфицированных туркменистанцев.
Роман, какие официальные данные Туркменистан предоставляет по поводу ситуации со СПИДом?
Если говорить про официальные данные, имея в виду отчетность, которую предоставляют страны, секретариат программы ООН по ВИЧ-СПИДу, о выполнении декларации о приверженности мерам по профилактике ВИЧ и лечению, то Туркменистан такие данные не предоставляет.
То есть, по официальным данным, в Туркменистане только 2 человека были заражены СПИДом, и один из них умер.
Да, это те данные, которые оглашаются страной. Но, в принципе, наше мнение в том, что, естественно, это не полная картина. По оценкам нашей программы, пока что мы считаем, что в Туркменистане общее количество вижу меньше 500. Но это минимальные оценки для тех стран, где мы имеем минимальное количество данных. Я думаю, правительство имеет программу по профилактике департамента инфекционных заболеваний, куда входит программа по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Они проводят регулярно тесты. Я думаю, правительство есть данные о реальном или максимально приближенной к реальной картине ситуации. Единственное, что пока эти данные не оглашаются.
Роман, тем, что Туркменистан не показывает реальную картину ситуации с ВИЧ-инфекцией, не ставит ли это под угрозу здоровье жителей соседних стран? Ведь речь идет о неизлечимой инфекционной болезни.
Ну, знаете, не имея данных, конечно, сложно сказать, какую опасность это может предоставлять для других стран. Я думаю, что важно то, что происходит в самой стране. И, конечно, с одной стороны, мы констатируем закрытость всех данных, но с другой стороны, должны признать позитивные шаги, которые делаются в Туркменистане. В частности, вот в этом году Туркменистан разработал новую программу, стратегию профилактики ВИЧ-инфекции. В принципе, об этом говорил президент республики на встрече с региональным директором Всемирной организации здравоохранения во время встречи с администратором программы развития ООН. Поэтому, в принципе, можем констатировать, что правительство не уходит от этой темы. Другое дело, что ожидание всегда есть, что эти действия надо принимать более решительно.
Роман, а вот у UNAIDS, мы не будем говорить о Туркменистане, есть ли какие-то механизмы для того, чтобы страны все-таки предоставляли отчет о ситуации в стране?
Ну, у нас в этом плане один механизм – это форма сотрудничества и диалога. Вот. Мы готовы предоставлять методологию в зависимости от контекста страны, от эпидемиологической ситуации, что является приоритетным для отчетности, где информацию в первую очередь надо собирать. Но все это у нас устраивается через диалог. И, в принципе, без участия правительства, без его доброй воли, естественно, мы ничего не получим.
Тем, что страна не дает официальные данные, этим самым ущемляются ли права самих ВИЧ-инфицированных?
ВИЧ-инфицированные, как и любой другой гражданин, имеют право на получение медицинской помощи. Соглашаются данные или нет, это уже вопрос второстепенный. То есть человек, если ему поставили диагноз определенный, он имеет право получить соответствующее лечение. Опять же, в этом году Туркменистан одобрил список препаратов для применения на своей территории для лечения ВИЧ-инфекции, то есть заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией. Соответственно, опять я интерпретирую это как позитивный шаг, и надеюсь, что ситуация в ближайшем будущем может измениться, ну, если не кардинально, то значимо в положительную сторону.
То есть получается парадоксальная ситуация, официально как бы только два человека болеют, но тем не менее и лекарства закупаются, и центры открываются против распространения СПИДа и так далее.
Ну, возможно, это может служить косвенным признанием того, что проблема существует. Вот, с одной стороны, правительство предпринимает меры на том, чтобы как-то на это реагировать, с другой стороны, наверное, вот, пока еще так исторически сложилось, об этом не говорят. Вполне возможно, это тоже вопрос ближайшего будущего.
Роман, а вот в таких странах, как Таджикистан, мы знаем, что существуют специальные организации, которые помогают ВИЧ-инфицированным, у которых нет возможности заплатить терапию. Тем, что Туркменистан снова же не признает, не говорит о реальном количестве заболевших, получается, больные туркменистанцы не могут получить эту помощь?
Говоря про Таджикистан, я думаю, речь идет о том, что некоторые программы, наверное, тоже работают в рамках глобального фонда по борьбе с ВИЧ-туберкулезом и малярией. Ну, на сегодняшний день Туркменистан внедряет большой проект по профилактике лечения туберкулеза. Наверное, такую помощь получить из глобального фонда по ВИЧ, к сожалению, пока нельзя, потому что уровень доходов достаточно высокий на душу населения по сравнению с Таджикистаном. И, безусловно, то, что бремя болезни на сегодняшний день не обозначено в Туркменистане. Другими словами, если национальных средств не хватает или не хватает сполна, то помощь международных организаций, она невозможна без обозначения реального размера. Видя, какие шаги правительство предпринимает, опять же говорю, это и наличие уже инфраструктуры, центра по профилактике и лечению ВИЧ, это разработка новой программы, это регистрация лекарств, это проведение тестов. Все говорит о том, что движение идет в направлении, мы можем ожидать, что они там опубликуют эти данные, или даст знать, что вот мы, реальное положение дел выглядит вот таким вот образом.
Интервью подготовила Алтын Амандурдыгызы из Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» завершается. С вами была я, Аида Касымалиева. До следующей недели.
rus tilidagi tutash yo'llari eshittirishini tingladingiz. Hozircha sizga taqdim qilmoqchi bo'lganimiz shular. Omon bo'ling.